Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – иеромонах Дмитрий Першин, известный православный миссионер, писатель, философ христианский. Мы говорим сегодня о тайне времени, и в предыдущей части мы показали, что, собственно говоря, христианство не отменяет, не отрицает время. Наоборот, оно воцерковляет античное учение о времени. И вот такой интересный переход от Платона к блаженному Августину, да, где время начинает мыслиться как прямой путь, да, как определенный ход мировой истории от начала к концу. Ну, если конец, это, наверное, страшный суд и второе славное явление Христово, конец земной истории.
А скорее, наоборот, все-таки сначала воскресение, а потом суд как некий локальный эпизод большой и новой истории.
Это конец, да? Да. А вот начало истории, что по Августину? Как возникает время? Вот не было времени, а вдруг...
Блаженный Августин решает одну очень важную проблему философскую, с которой решал до него Платон. Августин был платоником до христианства, он эти вещи знал. Это проблема перехода от вечности бесконечной и вневременной ко времени, где есть счастье, где есть движение, где есть какие-то события. Вот эта грань, как ее пройти, как это описать, как это выразить? И я напомню, что Платон в диалоге «Тимей» говорит о том, что есть некий бог, вот такое первоначало бытия, есть идеальный мир, мир совершенных форм, мир идей, собственно, и есть мир материи. Он тоже предвечный, как и бог. Тут два начала, это дуализм. В этом смысле, конечно, Платон языческий мыслитель, вне библейской традиции он рассуждает. Но это было присуще, наверное, всем серьезным серьезным таким концепциям философским и религиозным на всем пространстве истории человечества. Если мы посмотрим, то везде в конечном счете путь мысли приводит к духовному какому-то измерению, к пониманию, что оно есть, и к миру вот нашей падшей, распадающейся реальности телесной, который, конечно, недостоин времени. И Платон мыслит так же. И вот он говорит о том, что Бог совмещает мир вот этой бесформенной, хаотичной материи, в которой нет ничего, это чистая потенция, с миром идей, и возникает многообразие мира, потому что благодаря идеям эта материальность, телесность обретает формы. И всматриваясь в красоту мира, в звездное небо, в растения, в лес, просто в человека, мы видим эту красоту идеального мира. И в этом великая радость для Платона и великая печаль, потому что человек, будучи телесным, будучи таким гибридом, таким смешением, совмещением идеального начала и телесного начала, он ослеплен этой телесностью. И поэтому Платон пишет, что тело – это могила, тело – это, буквально он пишет, могильный знак. Сома – тело, да? Угу. Отсюда слово соматика. Это сема. Угу. Сема – это могильная плита, от слова потом знак могильный, отсюда, от этого развивается потом слово семантика, учение о значениях. Да. Поэтому сома – это сема, тело – это могила, тело – это тюрьма, говорит Платон. И он грезит о том, что человек когда-то раз воплотится, вырвется из этой телесности и, наконец, увидит мир идей прекрасной. И это платонизм. И что делает блаженный Августин? Он говорит о том, что Бог творение совершает в два этапа. Сначала из ничего. Он творит как раз вот эту вот чистую потенцию, в которой еще нет частей, нет движения, безобразную материю, такую протоматерию, предматерию. Мы бы сказали энергию, наверное, в наше время, на языке физики современной. А уже потом наделяет эту чистую, вот, так сказать, эту потенцию, да, формами. И поэтому точка начала мироздания, творения, она вневременная. Там еще нет движения, там нечему двигаться, там нет частей. А напомню одно из очень важных открытий Платона, что время – это всегда связано с движением, потому что время есть там, где есть части. И блаженный Августин в своем учении о творении, он показывает вот эту многогранность, такое некоторое движение по ступеням, по этапам.
Вы сказали, динамике, что он открыл концепцию большого взрыва.
В динамике. И когда мы это читаем у Августина, когда мы видим, как он, скажем, аккуратно так инкорпорирует, встраивает платонизм в христианское понимание творения и переосмысляет его, да, уже нет никакой предвечной материи, есть точка начала, и потом она начинает разворачиваться, эта история мироздания, и потом как раз, подходя к концу своему, выходя за границы времени, за пределы времени, в тот момент, когда уже Бог из вечности войдет в историю мира и даст кислород этой вечности задыхающемуся этому умирающему миру, распадающемуся, мне кажется, лучше всего его, наверное, отобразил Клайв Льюис в «Хрониках Нарнии», там есть умирающее королевство Чарн, которая вот в такую гордыню впадает, что просто застывает, и время там останавливается. Там нет жизни, там нет движения. И, собственно, дети пробуждают этот мир, но, к сожалению, они из этого мира забирают...
На советском языке это называется эпоха застоя.
Белую колдунью.
Да-да.
Да, это эпоха застоя.
Застой там, где времени нет.
Это тоталитарные режимы, это нацизм на пике, да, когда ничего не происходит, все зацикливается. Хайдеггер писал о том, да, что змея кусает свой хвост. Бесконечное расширение, значит, вот этих, борьба за жизненное пространство, территорий, и прогресс, который пожирает сам себя, то есть расширение территории ради расширения территорий. А дальше что? Непонятно. То есть, да, захват, это нацистская концепция, да, вот фашизм.
Ну, застой это не нацизм. В нацизме все-таки время хоть какое есть.
Оно там есть, но оно тоже лишено смысла, потому что можно захватить всю планету, а дальше что? Это тоже застой, это просто тут нет ничего нового. То же самое в Советском Союзе происходило в эпоху, ну, брежневскую, да. Вроде мы там грандиозное строительство ведем, ведь на самом деле, ну как, была война в Афганистане, строился БАМ, там многое происходило, ракеты запускали в космос. А дальше что? Что дальше-то? Вот, ну хорошо, мы все что за рамками этого всего? Вот от этого, на самом деле, люди впадали в депрессивное состояние, потому что метафизики-то не было. Было вечное возвращение. И, собственно, вот этот такой языческий миф, он пришел к нам. Есть работа на эту тему, что Ленин это как Будда, он возвращается бесконечно в истории, проявляется, опять уходит, опять в
помните, я, да? Знаете, что вспоминаю? Я вспоминаю великую, действительно великую музыку Георгия Васильевича Свиридова «Время вперед», с которой начиналась программа «Время», да, вот такая очень бурная, быстрая музыка, да, вот все ее помнят, у всех она на слуху, и я вспоминаю, что Свиридов в одном из своих интервью говорил про эту музыку, а там сюита из пяти частей, то есть это не только вот эта одна тема, он говорил, это Кронос, пожирающий своих детей.
Да,
вот,
да.
То есть, по сути, музыку, которую мы воспринимаем как...
Манифест.
Ну, он писал это для фильма о строительстве «Магнитки», то есть, по сути, иллюстрируя 20-е годы, и мы воспринимаем музыку как музыку бурного строительства, индустриализации, прогресса, продвижения вперед, да, рывка, а на самом-то деле композитор хотел сказать другое. Это Кронос, пожирающий своих детей. Ну, то есть это вот это вот вечное возвращение как
не
раз.
Не забудем, что Свиридов-то вообще был человеком глубокой христианской культуры и верующим человеком. И его послания, они, конечно, глубже, чем некоторые названия, которые
глубже, глубже, безусловно.
И даже фильмы, в которых они прозвучали. Но вернемся к блаженному Августину. Что здесь нам очень важно? Дело в том, что современная физика, ну, уже, наверное, более как... наверное, уже как второе столетие, как она, благодаря теории относительности, благодаря иным концепциям, просчитав все происходящее во Вселенной, она приходит к однозначному выводу о том, что Вселенная была точка начала, большой взрыв. И вот здесь, когда мы погружаемся в эти тексты, мы понимаем, что современные физики дают нам, если перевести от языка цифр, от расчетов математических, да, от данных, которые дают реликтовое излучение, значит, вот, и многие другие наблюдения за Вселенной, если мы перейдем к концепции, к тому, как вообще, вот, вообще что происходило, как это было, к метафизике, мы видим поразительное совпадение современной теории Большого Взрыва и того, о чем писал блаженный Августин. Потому что речь идет о том, что в момент Большого Взрыва, в самый первый момент, является, непонятно откуда, но мы наблюдаем и фиксируем появление колоссальной энергии, настолько большой, что в ней еще нет даже элементарных частиц, даже фотонов еще нет, потому что энергия не вмещается ни в какие формы. Это просто вот чистая энергия. И лишь потом, по мере того, как Вселенная начинает расширяться, эта энергия начинает остывать, и в ней появляются частицы, она начинает структурироваться, и появляются фотоны. Первые частицы, которые начинают свой путь во Вселенной, мы видим эти частицы. Реликтовое излучение, которое наблюдают, скажем, физики современные, это тот момент, отображает тот момент, когда появляются частицы, появляется какая-то структура, появляются какие-то элементы. Но до этого момента еще нет даже частиц, и поэтому нет движения, и поэтому, во всяком случае, нет времени в таком классическом понимании этого слова. И вот этот некий зазор между большим взрывом, самим точкой начала, и протяженностью, да, вот этим развитием, развертыванием, да, вот этой молодой Вселенной во времени, уже вместе со временем, само развертывание порождает время, говорит о том, что это тоже такая двухэтапная, двухчастная история, в которой есть чистая потенция, чистая возможность, чистая энергия, которая потом постепенно обретает уже какие-то формы. И когда читаешь вот эти концепции современной физики и смотришь в тексты Блаженного Августина, а также каппадокийцев, Василий Великого об этом есть, он тоже, безусловно, знал Платона, и Григорий Богослов на эту тему высказывался, мы видим такую синергию, и если хотите, такое созвучие, симфонию того, к чему пришла мысль христианская 2000 лет назад, 1500 лет назад, ну и впоследствии приходила, и то, что пыталась сформулировать.
Как это возможно? Вот,
и то, что дает современная физика.
Я понимаю, что вы, священник, человек с университетским образованием, читаете...
Ваш ученик.
Ну, господи, горжусь. Вот. Читаете какие-то книжки по современной физике, а Августин-то не читал? То есть откуда они могли это брать?
Вот. Вы знаете, это вообще очень интересная тема, как богословие приоткрывает завесу над не только над, собственно, метафизикой, над тем, что от Бога, над какие-то как-то артикулирует тайны откровения, переводит их на наименее неподходящий язык, находит слова, которые можно хотя бы что-то сказать. Но более того, в процессе вот этих великих свершений богословие, как ни странно, находит, причем это тут нет причинно-следственной связи. Увиденное тогда богословием мы понимаем сейчас уже, по прошествии столетий, через призму генетики, физики, скажем, астрономии, астрофизики. И мы видим, как это сходится. Вот это очень красиво. Вот еще один сюжет. В античной натурфилософии была загадка. Было непонятно, как, простите, из семени, значит, человеческого, который является жидкостью, ну так вот, на первый взгляд, появляется форма, появляется человечек. Как происходит зачатие? Как из зачатия, да, появляется, благодаря вот чему-то таинственному, появляется человек. И, собственно, поэтому мы читаем у некоторых отцов о том, что как раз благовещение, да, вот это вхождение Бога во время и потом Рождество, оно было необычно, потому что сразу в утробе Девы Марии появляется вот такой маленький человечек, природа Христа человеческая, она была сразу оформлена, а в отличие от обычного зачатия человеческого. Так вот, когда мы смотрим сейчас, да, как раз открываем генетику, которую монахи принесли в мир, что тоже приятно сознавать, правда, католически, но все-таки их великий вклад в науку есть, христианский. Мы понимаем, как эта проблема решается, потому что, собственно, генетика является той самой формой, гены, да, которые содержатся вот, в зиготе, в той самой первой клеточке, это уже форма тела. И у этой телесности есть форма, и благодаря этой форме, собственно, происходит развитие эмбриона дальше по своим законам, очень интересным, очень красивым. Но они этого не знали. И размышляя над этим, над проблемой Рождества, как это выразить, как это объяснить, что пишет, скажем, Иоанн Дамаскин? Он говорит, что само слово «логос» становится формой для телесности, ипостасью вот этой телесности, а телесность заимствована, воспринята от Девы Марии Богом. И они, не зная, как это объяснить, они говорят, что, тем не менее, что точка начала является момент благовещения, вот, и Здесь происходит полемика с Аристотелем, который говорит, что, который учит о том, что есть, собственно, это учение до сих пор разделяют некоторые религиозные, ну, скажем, в исламе мы встречаем, да, в некоторых концепциях религиозных, о том, что происходит такое постепенное одушевление. Душа растительная, потом душа животная, только потом человеческая. И поэтому до какого-то срока, пока душа человеческая не соединилась с телесностью, это еще не совсем человечек, и это какая-то форма оправдания абортов. Мы, кстати, эти мысли найдем потом у Фомы Аквинского. Так вот, восточная мысль, она идет по другому пути, она идет иначе. Она говорит так, что коль скоро Бог проходит путем жизни человеческой и воспринимает все возрасты, все этапы этой жизни, то и младенчество, и, собственно, даже эмбриональные стадии развития он не вычеркивает из своего пути, потому что чего нет во Христе? Только одного греха нет. А быть эмбрионом – это не грех. Первые слова Богу человеку в раю – это «Валентинка, плодитесь и размножайтесь». И первое чудо, которое совершает Христос, это чудо на браке в Кане Галилейской. И опять же, для восточного богословия это очень важно, потому что в восточном богословии есть представление о такой некой типологии, о том, что все, что было в Ветхом Завете, потом обновляется в Новом Завете. Вот. Не такой вот натурализм прямой, да, то есть Бог, вот скажем, по мысли Ефрема Сирина, буквально сдирает шкуру животного и дает Адаму. Вот тебе шкура кожаная, смотри, ты привнес мир смерть. Не символизм, да, по Оригену, что это просто образ нашей такой дебелости, нашей такой вот плотяности, вот грехопадение вот это привнесло, а типология событий Ветхого Завета потом преображаются, обновляются, провозвестие, благословение в Новом Завете. И действительно, первое слово Творца человеку, Адаму, наполни землю детьми. Первое чудо – это чудо на Кане, в Кане, значит, на браке в Кане Галилейской. И поэтому мы видим здесь, что Господь все возрасты, все человеческое воспринимает, только греха в нем нет. А быть эмбрионом не грех. Это означает, что даже ушедшие из жизни младенцы, ушедшие до рождения, ну, бывают же выкидыши, бывают аборты, разные ситуации, они войдут в эту вечность. Но вопрос только в одном. Какой путь они смогут проделать навстречу Богу? Да, если это несчастье, если это беда, то тут вопрос, ну, мы сострадаем матери, мы плачем вместе с ней. Но если тут мы можем не допустить аборт, мы можем дать ребенку родиться, тогда и к нам Господь задаст, обратит свой вопрос. Я призвал эту жизнь, чтобы она прошла свой путь ко мне навстречу. Зачем же вы оборвали ее на этом пути?
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – православный писатель, миссионер, иеромонах Дмитрий Першин. Мы говорим сегодня о тайне времени, но поскольку мы говорим в преддверии праздника Рождества Христова, это связывается с этим праздником, с темой богомладенчества, младенчества. И не случайно, батюшка, вы затронули вот этот важный вопрос сохранения жизни нерожденных детей, да, об этом постоянно учит и напоминает Православная Церковь, что жизнь человеческая начинается с зачатия, и прерывать ее искусственным путем ни в коем случае нельзя. Это сродни убийству. И, может быть, сегодня как раз в канун праздника Рождества, когда мы прежде всего думаем о детях, о подарках, да, о том, что даже несмотря на пандемию, в которую мир попал, и какие-то ограничения в каких-то странах, люди не могут прийти в храмы, но обязательно дарят детям какие-то рюкзачки с конфетами, да, с какими-то игрушками, вот, и это большая радость для нас, потому что это действительно, вот как говорил кто-то из французских философов, это чистый дар, да, это не дар обмена, церемониальный дар, ты мне, я тебе.
Не бартерные отношения.
Да, не бартерные отношения. И не взятка, которая скрывается под подарком, который несут чиновнику, ну, там, да, допустим.
Не инвестиции в будущее.
Не инвестиции в будущее, да, не товарный обмен, а это совершенно бескорыстный этический дар. То есть мы дарим нечто ребенку, совершенно не ожидая, что ребенок нам за это отплатит, пусть даже хорошим поведением, да, потому что мы знаем, что абсолютно идеальных детей не бывает, они все безобразничают, не слушаются, да, вот, но, тем не менее, мы дарим эти подарки и испытываем от этого огромную радость, а когда у нас свои дети вырастают, мы дарим внукам, мы дарим племянникам, мы дарим крестникам, мы дарим просто детям, да, вот, стараемся, вот, сейчас даже в нашей политической элите есть такая хорошая традиция елка желаний, когда чиновники исполняют желания детей, может быть, детдомовцев, да, вот, то есть и какая же радость подарить, и какое же горе, когда у ребенка нет возможности получить подарок, а вместо подарка он получает нож хирурга, да, вот, который его исторгает из этой жизни, поэтому, может быть, Рождество действительно это еще один повод подумать о том, что мы должны сохранить в себе вот это внутреннее детство, которое связано с уважением к детству, так?
Безусловно. И еще это повод задуматься над тем, что будет за чертой времени. Потому что там и детишки, которые погибли по разным причинам, они никуда же не исчезли, они уходят в вечность, и мы окажемся вместе. И как очень точно замечала Юлия Павлюченкова, это человек, который когда-то начал, он очень много сделал, чтобы в Госдуме появилась наша группа рабочая по как раз подготовке поправок, чтобы абортов стало меньше, появилась у женщин возможность подумать, не спешить, подумать, а у нас возможность им помочь, вот дни тишины появились. И вот Юлия, сама мать многих, многодетная мать, усыновившая детишек, она говорила о том, что женщина, убившая ребенка, не перестает быть матерью, но она становится матерью убитого ею ребенка. То есть обнулить, можно обнулить беременность, но нельзя обнулить материнство. Вот в чем дело. И вот здесь, когда мы об этом размышляем, мы вспоминаем, как Цельс был такой автор, оппонент христианства во II веке. Он критиковал христиан за то, что они вот вцепились в эту телесность, держатся за эту материальность, нет бы о духовном, нет бы, значит, о каких-то истечениях божества, неоплатонических, а они вот Рождество, ну, сумасшедшие люди, филосархи, любители плоти. И,
это христиане?
Это христиане плоти. С точки зрения наших оппонентов, языческих. Угу. И он нашел очень сильный аргумент, как ему казалось, который подрывает основу христианства. Говорит, смотрите, вот вы верите в воскресение, что вот эта вот слизь, вот эта мерзость, вот эта телесность войдет в вечность. Я, кстати, напомню, что именно эта мысль взорвала Ареопаг, когда апостол Павел рассказывал о некотором неведомом Боге. То, что есть Бог-творец, ну да, есть Бог-творец, в принципе, Платон об этом писал. То, что у него есть сын, ну, есть мифологии, где рассказывается о сынах. У Зевса было куча детей, много наложниц, у него были дети, которые действовали в этом мире. Ну, допустим, он погиб, он умер. Ну, и такое тоже было, да, вот Дионис пострадал. В принципе, бывает. Он воскрес. Да с ума сошел этот странный еврей. Как воскрес? О чем он рассказывает? Как? Что вот эта вот телесность вошла в вечность, и апостол Павла изгоняет из Ареопага, но некоторые философы пошли за ним, потому что такого им никто никогда не говорил. И вот это действительно и пропасть между традициями античной, скажем, и библейской, и некоторый разворот. Так вот, Цельс в этой связи говорил: ребят, христиане дорогие, вот вы верите в какое-то странное воскресение, но вы же прекрасно понимаете, что наша телесность, она переходит из тела в тело. Ну, условно говоря, я вот жил, помер, на моей махиле вырос лопух, его съела козочка, и Ванечка потом выпил молочко от этой козочки, и какие-то там молекулы моего тела или атомы попали в тело Ванечки, а потом мы все воскреснем, а молекула-то одна, а нас-то много, и начинается потасовка. Абсурдное, безумное учение, говорил Цельс, про это ваше воскресение, обращаясь к нам, это ваше воскресение, что-то очень странное. Так вот, ответ на вот эту критику Цельса дает уже Ориген, один из великих мыслителей христианства ранних, используя учение Аристотеля о душе как форме тела. А по-гречески Аристотель писал об «энтелехии». Энтелехия – это слово из двух корней состоящее. «Эн» – это «в», да, и «телос» – цель. То есть некое выцеливание, если…
Вот попадание так, в цель.
Попадание в цель, приведение к цели, призвание, может быть, да, если искать параллели. Флоренский, отец Павел Флоренский, говорил о том, что энтелехия – это бабочка, которая, гусеница, которая становится бабочкой, вот это энтелехия. И что говорил, чему учил Аристотель, что душа – это форма тела. И наша телесность, мы же не… в скафандре, да, находимся, мы встроены в мироздание. Мы дышим, мы пьем, мы едим, но наша, вот удивительная наша телесность устроена так, что все, что мы воспринимаем, мы преображаем в себя, притворяем в себя. Если я утром съел бутерброд с сыром, у меня к вечеру сырные пальчики не вырастают, да, все как-то превращается в мою телесность. И вот по мысли Аристотеля, именно душа отвечает за то, что наше тело имеет некую форму. А мы бы сказали, опять же, что и генетика тоже за это отвечает. Так вот, это учение Аристотеля Ориген разворачивает в ответ Целес. Он говорит, смотри, Целес, когда мы воскреснем, конечно, какие-то элементы окажутся, побывали в разных телах. Более того, и сама телесность могла претерпеть ущерб, потому что, ну, тело распадается, разлагается, кости лежат в земле, а кого-то съели звери, а кого-то море поглотило. Но душа, эта сила воссоздавать форму, она остается у души. Душа достроит свой дом, даже если там есть какие-то изъяны, чего-то может не хватать в час воскресения, из новой материи, в новом бытии. И это очень интересно, потому что оказывается в этом случае, что человек, он действительно наблюдатель Вселенной. Вот то, о чем писали физики, да, тут, философия науки 20 века, говорит о том, что человек занимает особое место во Вселенной. Он является глазами Вселенной, ушами, мыслью. Он постигает эту удивительную красоту, эти законы мироздания, от Большого Взрыва до глубины человеческой души. И вот оказывается, Вселенная это изменится, некие метаморфозы произойдут с ней, да, она сгорит, она расплавится, она преобразится, а зная как раз о природе материи, о том, что в основе находится энергия, мы сейчас можем, ну, немножко представить себе, как это вообще теоретически может быть. Так вот, а человек-то останется, человек будет видеть это происходящее. И поэтому человек действительно – это центр Вселенной не только в смысле наблюдения за тем, что сейчас, но и в том смысле, что он будет наблюдать за этим, видеть это всегда. Другой вопрос – будет ли нам интересно наблюдать за Вселенной, когда для нашей вечности, для нашего такого бытия за чертой времени, уже после нашей смерти, наверное, самое главное будет то, как же мы с Богом-то будем в общении, а что было в нашей жизни. И вот здесь я обращаю наше внимание общее на то, что замечательные слова когда-то написал Шиллер, любимый писатель Достоевского. У него есть такая пьеса «Разбойники». И там один из них в конце этой пьесы, он смотрится в свое прошлое, в зеркала прошлого, и видит там одни безобразия, а ничего другого нет. И вот эта опасность оказаться с этим ледяным зеркалом, расколотым на куски, да, которым Андерсон написал в «Снежной королеве», и только постыдные дела, да, и, может быть, там же, в числе того, что мы натворили, чья-то смерть, будь то аборт, или, что гораздо страшнее, я отец этого ребенка, но ребенок был убит. Я отец этой девочки, этой женщины, но ребенок был убит. Я врач, к которому она пришла, но ребенок был убит. Я там президент страны, в котором это происходит, но эти дети были убиты.
Все за всех виноваты?
Безусловно. Женщина, для нее это не, понимаете, у нас как? Вот женщина, мы давайте женщину будем, значит, обличать в том, что она убила ребенка. Она во всем виновата. Женщина, никакая женщина, никакой аборт в жизни не пойдет. Для нее это катастрофа. Это какая-то процедура, какие-то врачи, значит, постыдные деяния. Это ее ребенок, она все это понимает. Она идет на этот аборт в отчаянии, в шоке, в горе. Значит, что-то пошло очень не так. Значит, где отец этого ребенка? Где родители этой женщины? Где родители этого отца, простите? Где мы с вами? Где наше общество? Где наши врачи? Где наше государство? Поэтому с нас спросит Господь, со всех.
Ну, наверное, в первую очередь. Это не только абортов касается, но и то, что вот Рождество, оно напоминает нам о том, что надо подумать не только о себе и о своих ближних, но вообще подумать
и
о тех, кому
себя,
плохо, кому
и увидеть,
одиноко.
И увидеть многодетных матерей, и просто матерей, даже не многодетных, и просто семьи, какие-то семьи молодых, и сказать, друзья, а давайте мы тут свою елку наряжаем чиновничью, или просто в семье, а давайте мы вам не 3 копейки, не 100 рублей, а вот, ну, скажем, месячную зарплату свою вам передадим, чтобы вашей семье многодетной, ну, хватило на еду, на одежду, чтобы вы спокойно жили дальше. И это будет та самая десятина. Перед Богом, об этом не обязательно писать в социальных сетях, для этого не обязательно в какие-то фонды приходить, потому что, если посмотреть внимательно, вокруг нас есть люди, нуждающиеся в помощи. Опять же, не обязательно многодетные семьи, просто кто-то. Но в первую очередь в нашей стране, которая исчезает на глазах, у нас рождаемость упала очень существенно. Сейчас всего лишь коэффициент 1,5, был 1, почти 1,8, да, за 2 года. У нас потери сейчас больше 300 тысяч человек за этот год. И коронавирус, и экономика, и все сыпется. Вот наша национальная идея, наши дети, я так считаю. И мы можем многое сделать. Мы в Думе, что могли, сделали за вот эти прошедшие 10 лет, да, вот моя работа в качестве эксперта Госдумы, комитет по вопросам семьи, женщин и детей, вот закон, который был принят, поднятие тишины, дал возможность. Женщина приходит с этой проблемой к врачу, и врач говорит: подождите, давайте вот несколько дней, от 2 до 7, вам, чтобы вы еще раз подумали. И вот это время надежды. Эта мера принята в странах Западной Европы, в тех, где аборты не запрещены, во многих они вообще запрещены. Вот, но там, где не запрещены, дается время для того, чтобы женщина успела, мы успели ей помочь. Вот давайте попробуем это время использовать для помощи, и тогда наше Рождество станет подлинным Рождеством. Может быть, притвориться в рождение новых детишек. Мы можем это сделать.
Как хорошо вы сказали, батюшка, время надежды. Вот мы сегодня говорили о тайне времени в нашей программе. Мне кажется, что эта тайна как раз и заключается в том, что время для нас, для христиан, это время добродетели, это время веры, надежды и любви. И мы всегда надеемся, даже в самые безотрадные времена, в самые тяжелые времена, мы надеемся, мы желаем в канун Рождества счастья, да? Мы желаем радости, мы желаем успехов, мы желаем того, на что человек надеется, чем он живет. Да? И даже желаем, если потом это не сбывается, все равно мы заново это желаем.
И мы еще желаем, наверное, вспомнить о том, что наш Бог – это Бог вертепа, это Бог пещеры, это Бог Голгофы. И Он не делит людей по тому, насколько они успешны и насколько они праведны. Каждый, кто к нему приходит, получает помощь. Каждого, кто приходит в храм к причастию, может быть, это доуненочек, да, человек с синдромом Дауна, или тяжелый инвалид, или неудачник, но не получилось ему стать Нобелевским лауреатом или политиком, с работы нет, что-то случилось. Вот, каждого Господь принимает, к сердцу своему прижимает и дарует ему ту красоту и ту радость, о которой преподобный Андрей Рублев нам рассказывает через свою удивительную иконографию. Вот этой радости, этого света в таинствах, которые нам Господь дает, отлучаем мы наших детей, если мы совершаем аборт, но через эту радость мы можем обновить свое сердце в покаянии и свой путь, который еще не завершен, слава Богу, во времени пройти со Христом.
Спасибо большое. У нас в студии был иеромонах Дмитрий Першин. До новых встреч в программе «Философские ночи».
С Рождеством.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.